Глава 26. Вот оно что. Похоже, мы все это время брались за дело не с того конца. Лорд Питер Уимзи. Развязка. Как заканчиваются детективы? Миссис Меринг винит полковника. Осознание в полной мере. Счастливый финал для Сирила. Миссис Меринг винит Верити. Спасение в сеансе. Сборы в дорогу. Предчувствие. Миссис Меринг винит меня. Финч по-прежнему не уполномочен. Ожидание поезда. Исчезновение епископского пенька. Осознание в полной мере. Да уж. Вышло не совсем по Агате Кристи, у которой Эркюль Пуаро, собрав участников событий в гостиной, называет убийцу, изумляя всех своими выдающимися детективными способностями. И уж точно не по Дороти Сейерс, где герой замечает партнерше: «Кажется, мы с вами неплохо сработались. Не узаконит ли нам свой союз?» И потом делает предложение на латыни. Детективы мы оказались никудышные. Мы не раскрыли дело. Оно раскрылось вопреки нам. Мало того, нас, как основную помеху, пришлось срочно отсылать в освояси, чтобы история смогла, наконец, скорректироваться. Вот так кончится мир. Не взрывом, а побегом. Нет, всхлипы тоже были. Миссис Меринг достаточно навсхлипывалась, а еще и нарыдалась, наревелась и наприжималась залитых слезами листков в груди.
«Ах, моя драгоценная доченька!» — рыдала она. «Мейсел, ну что ж ты стоишь? Сделай что-нибудь!»
Полковник растерянно оглянулся по сторонам.
«Что же я сделаю, дорогая? Если верить письму, они сейчас плывут через океан».
«Не знаю. Останови их. Пусть аннулируют брак. Телеграфируй в Королевский флот».
Она схватилась за сердце.
«А ведь мадам Эритоцкая предупреждала. Берегитесь, Ка, корабль, Америка».
«Ну, полно. Будь у нее и в самом деле связи с потусторонним, она бы изъяснялась конкретнее», — урезонил полковник.
Но миссис Меринг не слушала.
«В тот день в Ковентри у меня было предчувствие. О, если бы я только распознала его истинный смысл, я бы ее уберегла».
Листки письма с шелестом посыпались на пол. Верите их собрала.
«Напишу, когда мы устроимся в Америке», — прочитала она вполголоса. «Ваша бесконечно виноватая дочь, миссис Уильям Патрик Каллахан». «Уильям Патрик Каллахан». Она покачала головой. «Кто бы мог подумать? Это сделал дворецкий?»
И тут у меня появилось странное ощущение, похожее на предчувствие миссис Меринг, или на то, как земля уходит из-под ног. И перед глазами вдруг возник пикет против восстановления собора и Мертоновская пешеходная калитка. «Это сделал дворецкий». И еще что-то, что-то важное. Кто это сказал? Верите, когда разъясняла принципы детективов? Самый маловероятный тот, на кого ни за что не подумаешь. И вот после первой сотни дворецкий перестал быть самым маловероятным, поэтому пришлось искать еще менее вероятных. Ну там, безобидная старушка или верная жена викария. Но читатель и тут навострился раскусывать интригу, вынуждая автора делать убийцей самого детектива или рассказчика. А нет, не то. Кто-то еще утверждал, что виновник дворецкий. Но кто? Не из здешних точно. Детективы пока не в ходу, если не считать лунного камня. А, лунный камень. Тосси что-то говорила про лунный камень, про то, что можно совершить преступление по неведению. И еще что-то об исчезновении в никуда.
«Соседи!» — возопила миссис Меринг. «Что скажет миссис Катисборн, когда узнает? Преподобный мистер Арбитидж!»
Наступила долгая тишина, прерываемая только рыданиями.
«Вы понимаете, что это означает?» — в конце концов преодолел сумбур в мыслях Терренс.
«Ах, Терренс, бедный, бедный мальчик!»
— с новой силой заголосила миссис Меринг.
«А ведь у вас выходило бы 5000 годового дохода!»
Содрогаясь в рыданиях, она позволила полковнику увести себя из комнаты. Мы смотрели им вслед. На середине лестницы миссис Мерринг пошатнулась в объятиях супруга.
«Придется искать нового дворецкого», — проговорила она в отчаянии. «Где я теперь найду другого? Это все ты виноват, Мейсел. Если бы ты позволил мне брать англичан, а не ирландцев!»
Она захлебнулась слезами. Полковник подал ей свой платок.
«Ну, дорогая, будет. Не убивайся так».
«Вы понимаете, что это означает?» — воскликнул Терренс, едва дождавшись, пока не скроется из виду. «Я не помолвлен! Я свободен и могу жениться на Мод! О, храброславный день и час! Хвалу тебе пою!»
По бормоглоту Льюиса Кэрролла. Перевод Орловской.
Сирил явно осознал, что это означает. В полной мере. Оживившись, он завилял всем телом.
«Ты понял, дружище, да? Ты понял? Никаких больше ночлегов на конюшне!»
«И никакого сюсюканья. И не надо терпеть принцессу Арджумант».
«Теперь тебя ждет сладкая жизнь», — продолжал Терренс. «Спать в доме, кататься на поездах и мозговых костей до отвала. Мод обожает бульдогов».
Сирил расплылся в счастливейшей слюнявой улыбке до ушей.
«Мне срочно нужно в Оксфорд. Когда ближайший поезд?»
«Эх, жаль, Бэйна нет. Он бы подсказал». Терренс взлетел по лестнице и уже на верхней площадке, перегнувшись через перила, спросил.
«Как вы думаете, она ведь меня простит?»
«За ошибочную помолвку? Пустяки. Мелкое недоразумение. Случается сплошь и рядом. Взять хотя бы Ромео. Тоже ведь был сперва влюблен в какую-то Розалинду. Джульетту ведь это не смутило».
«И я любил», —
продекламировал он, драматически простирая руку к Верити.
«Не отрекайся, взор! Я красоты не видел до сих пор!»
Терренс скрылся в верхнем коридоре. Я посмотрел на Верити. Облокотившись на столбик лестницы, она с грустью провожала Терренса взглядом. «Завтра ей возвращаться в 1930-е», — понял я. Только теперь, осознавая в полной мере, что это значит. Снова документировать Великую депрессию, читать детективы, остричь прекрасные рыжие волосы под каре, а длинные ноги, которые все это время прятались под длинными юбками, запаковать в шелковые чулки со швом сзади. И я больше никогда ее не увижу. Ну нет, наверное, увижу на освещении, если меня туда пустят. Если леди Шрапнел не устроит мне пожизненную каторгу на барахолках, когда я сообщу, что епископского пенька не было в соборе. А если я увижу Верити на освещении, что я ей скажу? Терренсу достаточно извиниться за то, что предлагал сердце другой. А я как оправдаюсь, что вынудил историю убрать меня подальше, чтобы не мешал развязке? Гордиться нечем. С таким же успехом мог бы все это время перебирать перочистки.
«Мне уже грустно», — вздохнула Верити, не отводя взгляда от верхней площадки. «Вроде бы нужно радоваться, что все так замечательно разрешилось, и континуум не рушится».
Она посмотрела на меня своими прекрасными русалочьими глазами.
«Диссонанс ведь ликвидирован, как считаешь?»
«Есть поезд в 9:43», —
возвестил Терренс, стремглав, слетая по лестнице с чемоданом в одной руке и шляпой в другой.
«Бэйн предусмотрительно оставил у меня в комнате справочник. Прибывает в 11:02. Пойдем, Сирил, будем делать предложение».
«А куда он подевался?»
«Сирил!»
Терренс исчез в гостиной. «Да», — кивнул я Верити, — «ликвидирован подчистую».
«Нед, а вы ведь договоритесь, чтобы лодку вернули Джавицу?» — попросил Терренс, появляясь уже с Сирилом. «И чтобы остальные мои вещи отправили в Оксфорд».
«Да, конечно. Езжайте». Он пожал мне руку.
«До свидания. Выше нос, до скорой встречи, друг. Увидимся после каникул».
«Это вряд ли», — ответил я уклончиво, только теперь понимая, как буду скучать. «Всего хорошего, Сирил». Я нагнулся погладить бульдога по голове.
«Ерунда! Вы все это время поправлялись на глазах. К осеннему триместру будете как огурчик, и мы славно покатаемся на лодке», — пообещал Терренс, уходя, и Сирил радостно припустил за ним. «Пусть убираются немедленно!» —
раздался сверху надрывный голос миссис Мерринг. На втором этаже хлопнула дверь.
«И речи быть не может!»
— заявила миссис Мерринг. Потом послышалось неразборчивое бормотание.
«И скажи им...»
Снова неразборчиво.
«Немедленно спустись и скажи им! Это все из-за них!»
Снова неразборчиво.
«Если бы она как следует исполняла обязанности компаньонки, ничего подобного бы...»
Окончание фразы отрезал хлопок дверью, и минутой позже к нам спустился чрезвычайно сконфуженный полковник Меринг.
«Чересчур много обрушилось на мою бедную супругу», — проговорил он, не отрывая взгляд от ковра. «Нервы. Очень хрупкие. Нужен покой и абсолютная тишина. Тебе верите, пожалуй, лучше к лондонской тетушке, а вам обратно...»
Полковник нахмурился в замешательстве. «В Оксфорд», — подсказал я.
«Ах, да, занятие. Сожалею», — извинился перед ковром полковник. «Буду рад предоставить экипаж».
«Нет-нет, не стоит беспокойства».
«Никакого беспокойства. Велю Бейну...»
Он снова умолк в растерянности. «Я провожу мисс Браун до станции», — успокоил я его. Он кивнул и двинулся наверх.
«Проведаю супругу».
Верити шагнул за ним на лестницу.
«Полковник Меринг, вам не стоит отрекаться от дочери».
«Боюсь, Мальвиния настроена твердо», — пряча глаза, ответил полковник. «Страшное потрясение, знаете ли, дворецкий и прочее».
«Все-таки Бейн, то есть мистер Каллахан, уберег от кошки вашего черного телескопа», — вступилась Верити. «И зря».
«Зато прошляпил пучеглазого Рюкина», — мгновенно рассвирепел полковник. «200 фунтов!»
«Но ведь он забрал принцессу Арджуман с собой», — нашлась Верити, «и она больше не станет есть ваших рыбок. А еще помешал мадам Эритоцкой украсть рубины тети Мальвини, и он читает Гиббона».
Верити посмотрел на него снизу вверх, опираясь на столбик перил.
«А Тосси — ваша единственная дочь».
Полковник вопросительно оглянулся на меня.
«Что скажете, Генри? Найдет она свое счастье с этим дворецким?»
«Он печется лишь о ее благополучии», — ответил я с уверенностью. Полковник покачал головой.
«Боюсь, жена твердо решила. Больше с ней ни слова. Говорит, с этого момента Тосси для нее умерла».
Он печально побрел наверх.
«А как же спиритизм?» — не отставала Верити. «Удачная возможность пообщаться с усопшей».
«Это мысль», — просиял полковник. «Провести сеанс».
Он двинулся дальше, окрыленный.
«Она любит сеансы. Отстучим, прости. Должно сработать. Вот не думал, что в столоверчении есть толк».
Он громко побарабанил по перилам.
«Идея, что надо».
Полковник шагнул было в коридор, но, обернувшись, тронул Верити за локоть.
«Собирайтесь, езжайте на станцию не мешкая. Для вашего же блага. Нервы, знаете ли».
«Я понимаю», — кивнула Верити. «Мы с мистером Генри сейчас же отправимся».
Она удалилась в свою комнату. Полковник Меринг скрылся в конце коридора. Там тоже скрипнула дверь, и тишину прорезал трубный глаз черной королевы.
«Еще не уехали? Я ведь просила тебя!»
«Пора сматывать удочки». Я поднялся к себе, распахнул гардероб и достал саквояж. Поставил его на кровать, сел рядом и стал размышлять о происшедшем. Каким-то образом континууму удалось исправить диссонанс, распределив влюбленных по парам, словно в последнем акте шекспировской комедии. Хотя как он умудрился, непонятно. Ясно одно. Для этого ему потребовалось убрать нас подальше. И поэтому он фактически запер нас в чулане. В чулане времени. Только вот с какой стати он забросил нас в Ковентри под бомбы, в очаг напряжения, где мы рисковали наломать куда больше дров? Или в Ковентри все же нет очага напряжения? Мы-то списывали недоступность именно на него, а как иначе, учитывая ультру? Однако, возможно, сеть не пускала в ночь налета лишь искателей епископского пенька, потому что в соборе находились мы с Верити. И недоступность требовалась, чтобы никто нам не помешал. В чем? Посмотреть, как настоятель Говард тащит в полицию подсвечники и полковое знамя, и убедиться, что пенька среди спасенного скарба нет. Удостовериться в его отсутствии в соборе во время налета. Что угодно отдал бы за возможность не узнавать этот прискорбный факт и не сообщать леди Шрапнел. Но пенька совершенно точно там не было. Интересно, кто же его умыкнул и когда? Стащить его могли только днем накануне бомбежки. По утверждению Карадерса, руководительница цветочного комитета мисс Шарп, уходя из собора после заседания комитета по посылкам на фронт и организации предрождественского базара, задержалась у пенька и вытащила оттуда три пожухшие хризантемы. То есть он еще был на месте. У меня вдруг поплыло перед глазами, как тогда, у калитки, когда Финч сказал «Вы на Мертоновском стадионе». И я ухватился за столбик кровати, словно закованную створку. Хлопнула дверь.
«Джейн!»
— разнесся по коридору голос миссис Меринг.
«Где черная бомбозиновая?»
«Здесь, мэм», —
пискнула Джейн.
«Нет, это никуда не годится!» — прогремела миссис Меринг. «Слишком плотная для июня. Нужно будет заказать траурное платье у Свона и Эдгара. У них есть дивный мягкий черный креп с агатовой отделкой на лифе и плиссированной нижней юбкой».
Пауза. Перерыв то ли на рыдание, то ли на планирование гардероба.
«Джейн, эту записку отвезешь на Ноттинг-Хилл. И ни слова миссис Каттисборн. Слышала?»
Хлопок дверью.
«Да, мэм»,
— шепнула Джейн. Я так и стоял, уцепившись за столбик, пытаясь ухватить ускользнувшую мысль. Странное ощущение, возникшее минуту назад. Но оно уже пропало. Наверное, то же самое произошло с миссис Меринг в соборе. Не было никакого послания ни от духов, ни от леди Годивы. Она просто увидела Бэйна и Тосси, и на мгновение действительность вернулась на круги своя, показав миссис Меринг, что и как произойдет. Показала мельком, словно пригрезившись, иначе миссис Меринг уволила бы дворецкого на месте, а Тосси отослала бы в долгое путешествие по Европе. Видение появилось и пропало, как у меня только что. Вот откуда брался этот отрешенный вид и нащупывание дырки в зубе. Миссис Меринг силилась вернуть растаявшее в воздухе видение. «Дворецкий, если я хоть чем-то могу отплатить вам за добрый поступок и выразить свою безмерную благодарность, только скажите!» — зазвучал в ушах голос Бэйна. Отплатил старицей.
«Виновник Дворецкий», — объясняла Верити.
И тоже не ошиблась. Хотя нет, не Верити. «Та дама в мехах из Блэквелла».
«Это всегда Дворецкий», — заявила она,
а другая, та, которая с Сирилом на плечах, ответила.
«Нам кажется, будто это первое преступление, а выясняется, что это уже второе. Первое произошло много лет назад, и никто о нем даже не подозревал».
«Подлинное преступление, совершенное кем-то в неведении. И еще что-то о какой-то особе, вышедшей за фермера».
«На Дворецкий!» —
донесся из коридора истерический возглас миссис Меринг, а потом приглушенное увещевание.
«Ну, зря оставили их гостить. Не стоило», — соглашался полковник.
«Когда бы не этот мистер Сент-Трейвис!» —
причитала миссис Меринг.
«У нее и мысли не возникло бы о замужестве!»
Дальнейшие слова утонули в слезах и бессвязных бормотаниях. И как неприятно было видеть, что другие тоже переосмысливают свои поступки, с этим домом определенно настала пора прощаться. Я открыл комод и посмотрел на аккуратно разложенные Бэйном вещи. Все сорочки принадлежат Элиоту Каттисборну и викторианской эпохе, а также воротнички, манжеты и ночная рубашка. С носками сложнее, но, похоже, на мне сейчас именно та пара, в которой я перебрасывался, иначе сеть меня бы не пропустила. Если, конечно, я не собираюсь создавать диссонанс, ну и тогда обойдется даже без увеличения сдвигов. А если континуум пытался убрать меня и верить с дороги, почему сеть беспрепятственно открывалась в первые разы, когда мы возвращались из Оксфорда после доклада? Почему она выпустила в будущее верить с принцессой Арджумант? Бэйн ведь не топил кошку на самом деле, он только обрадовался бы, увидев верить в беседке со спасенной хулиганкой на руках. Почему сеть изначально пропустила Верити в Матчингс-Энд? Ничего не понятно. Я открыл нижний ящик. Там Бэйн заботливо уложил мои реквизитные сорочки неподходящего размера и начищенные воском лакированные туфли. Я закинул их в саквояж и оглядел комнату на предмет остального реквизита. Слава богу, опасные бритвы брать не нужно. И помазки с серебряной ручкой. Мое канотье лежало на ночном столике. Я хотел уже надеть его, но передумал. Не по заслугам красоваться. Нет, совершенно непонятно. Если континуум был против нашего вмешательства, почему он выпустил меня в 40 милях от Матчингзенда, а Карадерса закинул на кабачковое поле? Почему удерживал Карадерса целых 3 недели после налета? Зачем было посылать меня в 2018 и в 1395, а верите, в 1940? И самое главное, почему он вернул нас теперь?
«Американец!» — взвизгнула миссис Меринг в дальнем конце коридора. «Все из-за мистера Генри! Эти чудовищные американские идеи сословного равенства!»
«Точно, пора убираться». Я закрыл саквояж и вышел. У комнаты Верити остановился и хотел постучать, но снова передумал.
«Где Джейн?»
— раскатился по коридору вопль миссис Меринг.
«Почему до сих пор не вернулась? Эти ирландцы! Все ты виноват, Нейсел! Я-то хотела нанять...»
Я торопливо и бесшумно спустился по лестнице. У подножия стояла Колин Джейн, комкая передник. «Уволили?» — спросил я.
«Нет, сэр, еще нет».
Она бросила затравленный взгляд на второй этаж.
«Но к тому идет».
Я кивнул сочувственно. «Мисс Браун вышла?»
«Да, сэр. Просила передать, что будет ждать вас на станции».
«На станции?» Я не сразу сообразил, что имелось в виду переброска. «Спасибо, Джейн. Колин. И удачи».
«Спасибочки, сэр».
Она двинулась наверх, крестясь на ходу. Я открыл входную дверь. Финч, в визитке и в положенном дворецкому котелке, тянулся к дверному молотку.
«Мистер Генри, вы-то мне и нужны».
Я повел его в сад, подальше от окон, чтобы нас не заметили.
«Рад, что застал вас до отбытия, сэр. У меня дилемма».
«Боюсь, тут я плохой помощник».
«Видите ли, сэр, мое задание практически выполнено, и я могу завершить свою миссию хоть завтра утром. Но миссис Каттисборн завтра вечером устраивает чай, за которым предполагается обсудить ярмарку рукоделия на День Святой Анны. Для нее это важное событие, поэтому я планировал остаться и проследить, чтобы все прошло без задоринки. У этой кухонной служанки, Глэдис, мозги кроличьи и...»
«И вы боитесь пропустить освещение, если задержитесь?»
«Нет, я консультировался с мистером Дануорти, и он сказал, ничего страшного, меня вернут в нужный день. Дилемма вот в чем».
Он протянул мне квадратный конверт с вытесненным золотым вензелем ММ.
«Это приглашение на работу от миссис Меринг. Она зовет меня к себе дворецким».
Так вот, почему Джейн Коллин стояла в плаще. Единственная дочь миссис Меринг сбежала с дворецким, разбив маменьке сердце. А маменька первым же делом посылает Колин Джейн Каттисборном переманивать Финча.
«Очень выгодное предложение, сэр», — продолжал Финч. «Преимущества несомненны».
«И вы думаете остаться в викторианской эпохе насовсем?»
«Ни в коем случае, сэр».
«Хотя...» — протянул он задумчиво.
«Иной раз, мне кажется, я словно рожден для нее». «Нет, дилемма в том, что Матчингзенд куда больше подходит для моего задания, чем дом Каттисборнов. Если я правильно расцениваю признаки, завершение наступит уже сегодня, и тогда будет неважно. Однако может статься, оно растянется на несколько дней. И в таком случае мое задание...»
«А в чем оно все-таки состоит, Финч?» — не выдержал я.
«Боюсь, я не уполномочен», — огорченно сказал Финч. «Мистер Льюис взял с меня клятву молчать, и, кроме того, я владею сведениями, которых у вас еще нет, поэтому я не дерзну ставить под удар оба наших задания неосторожной фразой. Как вам хорошо известно, болтун — находка для шпиона».
И снова это странное ощущение, будто действительность переворачивается с ног на голову. Я вцепился в него, как в спасительную калитку. «Болтун — находка для шпиона». Я знаю, откуда это. Из моих собственных размышлений об Ультре, о Ковентре и о тайнах, порождающих очаги напряженности. Что-то про Ультру. Что произошло бы, узная немцы о взломе их кода? Нет, бесполезно. Снова ускользнула.
«Если растянется еще на несколько дней, — объяснял Финч, — то Мачингзенд куда ближе и к приходу, и к переброске. К тому же я не собираюсь бросать миссис Катисборн на произвол судьбы. Я уже подыскал ей великолепного дворецкого в лондонском агентстве. Телеграфирую ему насчет освободившегося места перед самым своим отбытием. Но мне кажется нечестным принимать предложение миссис Меринг, если я здесь на считанные дни. Наверное, лучше подобрать еще одного два...»
«Нет», — перебил я, — «соглашайтесь. И ни в коем случае не уведомляйте об уходе заранее. Просто исчезните. Пусть миссис Меринг увидит, что такое по-настоящему ненадежная прислуга. Тогда, возможно, она оценит по достоинству своего зятя. А заодно отучится сманивать дворецких у соседей».
«Хорошо, сэр», — кивнул Финч. «Спасибо. Сообщу ей о своем решении после чайного приема у миссис Катисборн».
Он двинулся к входной двери.
«И не волнуйтесь, сэр. Ночь всегда темнее перед рассветом».
Он взялся за молоток, а я поспешил к беседке. Вспомнив в последнюю минуту про комбинезон и дождевик, я завернул за ними в винный погреб и уложил в саквояж. Все-таки на комбинезоне нашивка ПВО, а дождевики эти Бербери начнет выпускать только в 1903 году, через 15 лет, и нам совершенно не нужен очередной диссонанс. Я снова зашагал к переброске. Интересно, Верити еще там или уже отправилась в Оксфорд, чтобы избежать неловких прощаний?
Она была там, в белой шляпе, с двумя портпледами, словно на перроне.
«Вот», — сказал я, ставя свой саквояж рядом. Она посмотрела на меня из-под белой вуалетки, и я подумал, как жаль, что мне все-таки не удалось геройски спасти мир. Ну, раз не удалось. «Когда ближайший поезд?» — спросил я, отворачиваясь к пионам за беседкой.
«Через 5 минут, если откроется».
«Откроется. Тосси вышла замуж за мистера К. Терренс делает предложение Мод. Их внук полетит бомбить Берлин, Люфтваффе, бросит громить аэродромы и пустится на Лондон. Все на благо континуума».
«Вопреки нам», — вздохнула Верити.
«Вопреки нам». Мы уставились на пиона.
«Ты, наверное, рад, что все позади. Теперь, наконец, обретешь желаемое?»
Я обернулся к ней.
«Ну, отоспишься, в смысле?»
«Я уже не так тоскую по сну. Научился обходиться». Мы снова уткнулись взглядом в пионы. «А ты, наверное, вернешься к детективу?» — прервал я молчание.
Эрити покачала головой. «Они слишком далеки от жизни. Дело всегда раскрывается, зло наказывается. Мисс Марпл ни разу не приходилось отсиживаться под бомбами, пока кто-то расхлебывает заваренную ею кашу».
Эрити улыбнулась вымученно.
«А ты чем займешься?»
«Барахолками, не иначе. Уже вижу, как леди Шрапнел обрекает меня на вечную вахту у кокосового тира, когда я ей признаюсь, что епископского пенька там все-таки не было».
«Где не был?»
«В соборе. Я хорошо рассмотрел северный неф перед самой переброской. Подставка на месте, а пенька нет. Не представляю, как сказать леди Шрапнел. Она и мысли подобные не допускала. Ты была права. Кто-то все же унес его на хранение, как ни парадоксально». Верити нахмурилась.
«А ты уверен, что не перепутал места?»
Я подтвердил кивком. «Перед оградой кузнечной капеллы, между 3-й и 4-й колоннами».
«Но это невозможно. Он там стоял, я его видел».
«Когда? Когда ты его видела?»
«Ну, сразу как туда попала».
«Где?»
«В северном нефе, в проходе, на том же месте, где во время поездки в Ковентри».
Раздался тихий шелест, и сеть начала мерцать. Верити, подхватив портпледы, шагнула на газон. «Погоди!» — я ухватил ее за плечо. «Скажи мне точно, где и когда ты его видела?» Она с тревогой оглянулась на мерцающую сеть.
«Может, нам...»
«Дождемся следующей», — решил я. «Опиши все подробно. Ты оказалась в алтаре?» Верити кивнула.
«Сирена выла, но самолетов я пока не слышала, и в соборе было темно. Только в алтаре лампадка и еще одна на алтарной преграде. Я решил не отходить от сети, вдруг она сразу же откроется снова.
поэтому спряталась в ризнице и затаилась. А потом у соседней двери заплясали лучи фонариков. Это пожарная охрана бежала на крышу. И кто-то из них спросил, может, пора выносить вещи из ризниц? Я тогда быстренько прокралась в капеллу торговцев тканями. Переброска оттуда вполне просматривалась.
А потом капелла загорелась.
Да. Я бросилась обратно в ризницу, но все уже заволокло дымом. Я, видимо, повернула не туда и оказалась в хоре. Там я как раз ссадила руку. Я помнила, что башня уцелеет, поэтому опустилась на четвереньки и вдоль ограждения хора пробралась в неф. А там тоже по полу, туда, где дым был пореже и позволял выпрямиться.
Это в котором часу?
Не знаю.
Верите беспокойно оглянулась на сеть.
А если больше не откроется? Может быть, в Оксфорде договорим?
Нет. Так когда ты поднялась на ноги?
Не знаю. Незадолго до того, как начали выносить вещи.
Сеть засияла. Я не двинулся с места. Ага, значит, ты ползла по нефу?
Ползла по нефу, и где-то на середине дым начал редеть, и стало видно западные двери. Тогда я встала, опираясь на ближайшую колонну, и он оказался прямо передо мной, у ограды, на подставке, с большим букетом желтых хризантем.
Ты уверена, что это именно пенек был?
Ха-ха, как будто его можно перепутать. Нет, к чему все эти подробности?
А потом что ты сделала?
Ну, подумала, ладно, хоть какая-то польза. По крайней мере, скажу Неду, что пенек во время налета был в соборе, если выберусь. И двинулась к двери в башню. Проход перегораживала перевернутая скамья, пришлось ее огибать, и пока я добралась до башни, уже вбежала пожарная охрана и начала выносить вещи.
И? Поторопил я.
Ну, я нырнула в капеллу вязальщиков и затаилась.
Сколько ты там просидела?
Не знаю. Четверть часа, наверное. Потом вернулся кто-то из пожарных и забрал алтарные книги. Я подождала, пока он скроется, и затем отправилась тебя искать.
Через южные двери?
Да.
Верити посмотрела на сеть. Та уже меркла и съеживалась. Когда ты выходила, у портала кто-нибудь стоял?
Ну да. Если мы опять застрянем, из пожарной охраны кто-нибудь приближался к пеньку? Нет, они заходили только в алтарь и в ризнице, потом один заскочил в кузнечную капеллу, вынес крест и подсвечники.
И больше ничего?
Больше ничего.
Точно?
Точно. Ему пришлось убираться с ними в обход, через тыльную часть нефа и по южному боковому из-за дыма. Как раз мимо меня пробежал.
А в капеллу мануфактурщиков они не заглядывали?
Нет.
А ты?
Ну, я же сказала, я очутилась в алтаре, потом пряталась в капелле торговцев, потом в хоре. Это все.
А северные двери из твоего укрытия просматривались? Она кивнула. И через них никто не выходил?
Они были заперты. Я слышала, как один дежурный просил другого отпереть северный портал, чтобы пожарные протащили внутрь шланги, и тот ответил, что отпирать придется снаружи, потому что кузнечная капелла уже горит.
А западный вход? Там, где лестница в башню?
Нет. Пожарная охрана вбегала только через ризницу.
А больше никого в соборе не было, кроме дежурных и пожарных?
В соборе? Нет, он горел вообще-то.
В чем были дежурные?
В чем?
Верите, озадачилась.
Не знаю. В форме. Комбинезоны. Да, у причетника была каска.
А в белом никого не было?
В белом? «Откуда там белое? Нет, к чему?»
«И западную дверь, которая в башню, тебе тоже было видно?» Верити кивнула. «И через нее никто не выходил, пока ты пряталась в соборе, и в капеллу мануфактурщиков не проникал?»
«Нет. Ну, объясни уже, к чему это все?»
«Значит, северный портал заперт. Южный не выпускала из виду Верити, а на улице толпились зеваки с двумя глазеющими по сторонам подпирателями фонаря. Пожарная охрана вбегала через ризницу, которую вскоре после того, как настоятель Говард выскочил с алтарными книгами, отрезала огнем. И у наружных дверей ризницы тоже кто-то все время толкался. А еще тот толстяк дежурный гражданской ПВО, который расчищал подступы. И дракониха из цветочного комитета, застывшая в карауле у западного портала. Нет, деваться из собора было некуда». Некуда было деваться из собора, как из лаборатории в 2018-м, и спрятаться негде. Только в сети. Я схватил Верити за руки. Я прятался в сети, за бархатным театральным занавесом. И Лиззи Битнер говорила: «Я сделаю для него все». Оксфорд 2018 года, где Ти-Джей обнаружил очаг увеличения сдвигов.
«Потому что у нас нет таких ценностей, как в Кентербери и Винчестере», — сокрушалась Лиззи Битнер.
Лиззи Битнер, вышедшая замуж за потомка Боттонеров, строивших собор в 1395 году. Лиззи Битнер, совравшая насчет незапертой лаборатории, открывшая дверь своим ключом.
«Нам кажется, это первое преступление, а выясняется, что оно уже второе», — говорила дама в мехах. «Первое произошло много лет назад».
«Или вперед. Все-таки в нашем распоряжении машина времени. А в одной из моделей Ватерлоо, континууму, пришлось углубиться аж в 1812-й, чтобы устранить диссонанс». Вот она, эта мелкая, никуда не укладывающаяся деталь. Рост сдвигов, которого не возникло на той роковой переброске Верити. А ведь он мог бы помешать ей спасти кошку и предотвратил бы диссонанс. 5 минут в любую сторону, и ничего не придется расхлебывать. Однако сдвиг составляет 9 минут. И эти 9 минут приводят Верити прямиком на место преступления. «В каждом из смоделированных диссонансов наблюдался рост сдвигов», — утверждал Ти-Джей. «Во всех до единого. Даже в тех, с которыми континуум не справился. Во всех без исключения. Кроме нашего. А у нас в наличии только 2018 год, где сдвиги, по мнению Ти-Джея, выходят неоправданно большими для сильной удаленности от эпицентра. И Ковентри, где вроде бы дело в очаге напряжения».
«Нет», — встревожилась Верити, — «что с тобой?»
«Тсс», — прошептал я, сжав ее руки, словно зеленые прутья мертоновской калитки. «Почти распутал. И если не испорчу все резким движением и не отвлекусь, то, наконец, увижу всю картину целиком». Область сдвигов чересчур далеко от эпицентра, а расхождение обычно наблюдается лишь в непосредственной близости от диссонанса. А дама в мехах сказала: «Я рада, что она за него вышла». Она говорила о какой-то знакомой, сбежавшей с фермером. Иначе так бы и чахла в Оксфорде на церковных собраниях и благотворительных ярмарках.
«Нет»,
— позвала Верити. «Тсс». «Она твердит, что епископский пенек украли», — сообщил Карадерс, имея в виду эту старую грымзу мисс Шарп, руководительницу цветочного комитета. И дежурный ПВОшник велел: «Пойдемте, мисс Шарп», седовласой женщине, охраняющей западный портал. И эта седовласая женщина, которая мне кого-то напоминала, ответила: «Никуда я не пойду. Я заместитель председателя гильдии алтарниц собора и руководитель цветочного комитета». Он называл ее мисс Шарп. Мисс Шарп, которая в расстроенных чувствах кинула сеять подозрения, будто о налете знали наперед. И даже написала письмо в редакцию. Отправила письмо в газету, утверждая, будто кто-то загодя пронюхал о готовящейся бомбардировке. В Ковентри, где о налете и вправду было известно заранее. В городе, который, в отличие от Матчинг-Зенда, был для истории не тихой заводью, а очагом напряжения. Из-за ультры. Узнай, фашисты, что у нас имеется копия «Энигмы», и мы расшифровываем их секретное сообщение, изменился бы ход войны и ход истории. И, наконец, единственный случай, когда что-то удалось вынести через сеть из прошлого, произошел как раз в рамках самокоррекции. Я, кажется, стиснул руки Верити до боли, однако отпустить не смел. «Там молодая женщина в соборе», — произнес я. «Как ее звали?»
«В соборе?»
— Верити недоуменно заморгала.
«Нет, в соборе никого не было. Он горел».
«Не там, не в 40-м. Во время нашей поездки с Тосси. Та женщина, которая приходила к помощнику викария. Как ее звали?»
«Не помню. Что-то цветочное. Георгина или...»
«Гортензия. Не имя, фамилия».
«Не по... Начиналось на Ша. Шервуд? А, нет, Шарп».
Мир перевернулся с головы на ноги, и вот я уже не у Балиольской калитки, а на Мертоновском стадионе, и там, на лугу у Крайстчерча, возвышается средоточие всего — Ковентрийский собор.
«Нет», — потормошила меня Верити, — «что такое?»
«Мы смотрели не под тем углом», — объяснил я. «Ты не вызывала диссонанс».
«Но... а как же совпадение?» — забормотала Верити. «И раздвигов в 2018 году? Без диссонанса не обошлось?»
«Не обошлось», — подтвердил я. «И теперь, благодаря своим удивительным серым клеточкам, я знаю, когда он возник и что его породило».
«Что?»
«Элементарно, дорогой Ватсон. Даю подсказку. Даже несколько. Ультра, лунный камень, Ватерлоо, болтун — находка для шпиона».
«Болтун? Нет».
«Карадерс. Собака, которая не лаяла. Пирочистки, голуби, наименее вероятный подозреваемый. И фельдмаршал Роммель».
«Фельдмаршал Роммель?»
«Боевые действия в Северной Африке», — пояснил я. «По наводкам ультры мы отлавливали и топили роммелевские транспортные конвои для отвода глаз, показывая немцам самолет-разведчик, чтобы они не заподозрили неладное». Я рассказал Верите о том, как из-за тумана самолету не удалось засветиться перед конвоем, как одновременно подоспели королевский флот и авиация, и о том, как дальше спасали ультру от рассекречивания. Про телеграмму, ложные слухи и предназначенные для перехвата донесения. «Если бы фашисты узнали про ультру, в войне наступил бы резкий перелом, поэтому пришлось пускать в ход хитроумную операцию, чтобы замести следы утечки». «Видишь?» — лучезарно улыбнулся я Верити. «Все сходится, все сходится». И застрявший в Ковентри Карадерс, и Терренс, разминувшийся из-за меня с Мод, и сталкивающий профессора Предика в реку профессор Оверфорс, и даже все эти треклятые барахолки. Дамы в мехах в Блэквилле, Эркюль Пуаро, Ти-Джей, профессор Предик со своими рассуждениями о высшем замысле. Все они мне подсказывали, но я был глух и слеп. Верити смотрела на меня с тревогой.
«Нед, признавайся, сколько перебросок подряд ты успел сделать?»
4. Вторую из них, в Блэквилл, где 3 матроны в мехах вели чрезвычайно познавательную дискуссию о детективах, а первую — в лабораторию 2018 года, где Лиззи Битнер обещала любой ценой беречь собор от хищных лап спиритистов. Сеть слабо замерцала. «А что, если все-таки был диссонанс?» — продолжал я. «Утечка. И Континуум, защищая ход истории, запустил хитроумную систему аварийной защиты. Как руководство ультры, высылавшее телеграммы и распространявшее ложные слухи, он привел в действие сложную операцию с утоплением кошек, сеансами, барахолками и побегами из дома. И десятками агентов, многие из которых даже не подозревали об истинной цели своих действий». Пионы засверкали переливчато. «В лучших традициях детективного жанра доказательств у меня нет. И поэтому, Ватсон, отправляемся собирать улики». Я подхватил портпледы Верити и переставил к пионам. «Скорее, Ватсон, конка!»
«Куда мы?»
— с подозрением спросила Верити. «В лабораторию. В 2057 год. Читать ковентрийскую прессу и протоколы заседаний соборных комитетов за 1888 и 1940. Я взял Верити под руку, и мы шагнули в мерцающий круг. «А потом мы заберем епископский пенек». Сияние усилилось. «Стой здесь», — велел я и вышел из круга за саквояжем.
«Нет!»
«Иду». Я открыл саквояж, вынул канотье, поставил саквояж в круг, а шляпу нахлобучил под щегальским углом, который сделал бы честь самому лорду Питеру Уимзи.
«Нет!»
Верити попятилась, округляя зелено-карие глаза. «Гарриет», — ответил я, втягивая ее обратно в сияние. И слился с ней в поцелуе на 169 лет.